Следующий, это 45-й. Свойство быть тонким объектом имеет своим ограничителем отсутствие признака, как исходное состояние первопричины. Тонкий объект атома Земли – танматра запаха атома, атома воды – танматра вкуса, атома огня – танматра цвета, атомы ветра – танматра осязания, атомы акаши – танматра звука. Принцип индивидуализации в качестве причины также может служить тонким объектом для юридического сосредоточения. В свою очередь, его тонкий объект – только признак, то есть первая стадия эволюции первопричины. Отсутствие признака как причина только признака также может выступать тонким объектом сосредоточения, но выше отсутствия признака тонкого не существует. Но разве нет Пуруша как тонкой сущности? Правильно, но эта тонкость Пуруша отсюда Пуруша отнюдь не того же самого порядка, что тонкость отсутствия признака по отношению к высшему признаку. Пуруша не является порождающей причиной, он причина целевая. Отсюда становится понятным, что тонкость достигает своего предела в прадхане, то есть первопричине. Все.
Начнем с того, что мы помним, что можем мы сосредотачиваться на объектах грубых, и, но помимо объектов грубых есть объекты тонкие. Полным-полно всяких россказней о всемогущих йогах на Востоке, которые поистине творят чудеса, живут в каком-то своем фантастическом мире и пользуются какими-то свойствами и функциями своего восприятия и свойствами окружающей Вселенной, которые нам просто совершенно непонятны и кажутся нам совершенно чудесными. В этом смысле весь этот перечень сверхспособностей, которые демонстрирует йог, он нам кажется чем-то как бы скорее противоречащим здравому смыслу и общей картине физического мира. Но на самом деле в самом учении йоги, внутри вот этого, так сказать, конгломерата знаний, это все достаточно, ну как бы логически выводится. То есть любая сверхспособность, это не является чем-то непонятно фантастическим, да, а вот есть и все. А своего рода вывод из встроенной логической теории устройства мира.
А мы помним, что все, что нас окружает, это грубые элементы. Мы органами восприятия, обычными органами восприятия, человеческими воспринимаем грубые элементы. У каждого из грубых элементов есть какое-то свое свойство. Ну, допустим, даже если мы вспомним перечисление этих грубых элементов, это земля, вода, огонь, воздух, эфир. Пять основных элементов, из которых состоит весь вся эта вот грубая вселенная. И, собственно, даже современные ученые, которые просто анализируют окружающий мир, они в некотором смысле анализируют грубые элементы. Даже, может быть, в каких-то их необычных проявлениях. Но йога говорит, что так как в нас мы гораздо сложнее, чем нам кажется, и что самое большой инструмент исследования внешнего мира – это наше сознание, в этом смысле для йога не нужна внешняя лаборатория с какими-то химическими реактивами, установками, микроскопами, телескопами. Достаточно иметь свое собственное тело. То есть наше собственное тело – это уже само по себе такой гениальный инструмент для познания внешнего мира. И вот после долгой-долгой практики приходит это знание. Это знание о подоплеке внешней материи. О том, что за всем грубым проявлением стоят тонкие проявления. Что если есть грубое проявление земли, воды, огня, воздуха и эфира, которое с точки зрения современной физики мы могли бы, так сказать, классифицировать как по степени уплотнения энергии. Ну, понятно, что энергия наиболее плотно сжата, что ли, заморожена или сконденсирована, это в твердом веществе. И современная наука это подтверждает. Знаменитая формула Эйнштейна о том, что энергия, содержащаяся в, там, не знаю, объеме вещества, прямо пропорциональна его массе, помноженная на квадрат скорости света, и выражение получается в джоулях. То есть, говоря другими словами, что один грамм такого вещества, ну то есть, если бы можно было бы сделать бомбу из такого вещества даже, или снаряд, или ручную гранату, то эта бы ручная граната разнесла бы, ну уж по меньшей мере, видимое проявление космоса. Ну, во всяком случае, земной бы шар разнесла просто в пух и перья. И дальше, по уплотнению. Но в йоге есть еще другая классификация, что за каждым грубым проявлением стоит тонкое проявление. Это суть, некое качественное свойство. Причем оно выступает в неком таком как бы более очеловечено-персональном проявлении органов чувств. Вот считается, что основным таким, так сказать, отличительным элементом земли является запах. То есть такое...
Потому что ее можно понюхать, а воду уже нельзя.
Да не, ну по большому счету можно нюхать все что угодно, но здесь имеется в виду нечто другое. То в конце концов и газ мы можем нюхать, да? Ну, подойди к газовой горелке и не зажигай газ, а просто включи газ и понюхай, он будет пахнуть. Вопрос несколько в другом. Есть некие такие кванты чувств. Вот мы привыкли, что у нас есть 5 чувств. 5 основных чувств. И мы привыкли к тому, что на подсознании мы считаем, что это всего лишь производное от каких-то свойств физической материи. Но при более углубленном, так сказать, рассмотрении получается, что это суть неких таких фундаментальных свойств Вселенной, которые проявляются 5 вот этими качествами основными. То есть это не что-то такое побочное, производное, а это что-то основное и основополагающее. И когда проявляется вот это вот основополагающее качество, то в более грубой форме оно обрастает тем или иным, так сказать, ну превращается в тот или иной грубый элемент.
Ну так почему вот качество земли — это вот запах, качество воды?
Конечно, нам очень трудно, это философия Санки, там есть свои объяснения, свои логические построения. Я не хочу их касаться, чтобы мы не запутались. Давай мы сейчас просто хотя бы уясним в первом приближении о том, что такое есть. А более детально рассмотрим уже отдельно, потому что
мне
иначе
кажется,
мы углубимся.
Вот если так кажется, что газ можно понюхать, но вот земля, вот с ней можно все сделать, ее можно потрогать, как бы всеми органами чувств, и даже вот понюхать. А воду, вот если взять вот этот элемент, не какой-то конкретный, а вот абстрактно воду, ее вот на вкус, у нее вот самое лучшее качество — это вкус, а понюхать уже нельзя. Следующий идет воздух, который уже на вкус ты никак не ощутишь воздух, а уже его какое-то там качество осязания наиболее такое вот проявляемое.
Да, это с одной стороны так, но здесь имеется в виду несколько более, более глубокая подоплека. Вот смотри, есть... Я придумаю какую-нибудь аналогию. Да, вот есть набор шариков. Шарики можно... Ну или так, набор кубиков. Из кубиков можно сложить большой кубик. Там есть набор треугольников. Из треугольников можно сложить большой треугольник. Ну, есть какое-то такое, принципиальное свойство. И если это принципиальное свойство, оно очень тонкое, оно предельно тонкое. Оно вот близко к понятию квантования. Это такое понятие, которое появилось только лишь в начале 20 века вот в области физики. Это... Некая неделимая часть некоторого проявления. И своего рода как скелет, костяк. Если оно обрастает массой, то получается тот или иной элемент. Вот так и здесь, что когда мы воспринимаем запах, мы можем рассматривать всю химическую цепочку. Вот там какие-то вещества подлетели, они как-то там осели на слизистой оболочке носа, какой-то электрический сигнал выделили, этот электрический сигнал пошел в мозг, и мы это классифицируем как запах. Но с точки зрения нашего «я», которое воспринимает, так сказать, импульсы информации, вот нашему «я», которое посредством мозга воспринимает эти импульсы, все равно, потому что даже зрение приходит в виде импульса, даже осязание приходит в виде импульса. Так вот, эти импульсы делятся на 5 частей, на 5 окрасов этих импульсов, да? Один отвечает, значит, за запах, другой отвечает там за зрение, третий там за прикосновение, четвертый за вкус, так сказать, пятый за осязание слуховой вибрации. Ведь мы же воспринимаем, даже если мы рассматриваем с точки зрения материальной, нервные импульсы, окрашенные. То есть некую такую вот окраску импульсов. То есть некий такой алгоритм построения этих импульсов. Так вот, очень интересное свойство, что алгоритм построения этого импульса, ну, как бы этого импульса, если он делается более грубым и проявляется на грубом уровне материи, то по этому же самому алгоритму, по этому же самому закону строятся элементы. Понятно, да? Это очень трудная такая для понимания, может быть, ну, может быть, такой как бы предмет. То есть, если взять кусочек материи и посмотреть, по какому принципу она построена, ну, такой конденсированной материи, Земля, мы начнем ее разбирать, смотреть, как там энергия, как она там уплотнена и сделана, то в конце концов мы найдем тот же самый алгоритм, который передает нам импульс, ну, то есть ту же самую окраску энергии, которая передает нам качество вкуса. Качество запаха. Вот. То есть есть как бы такая очень абстрактная, даже скорее идея, что ли, идея построения того или иного.
Какой-то импульс, какая-то вибрация.
Какая-то вибрация.
Которая одна и та же там в грубой материи и вот в свойстве запаха.
Да. То есть и по этому шаблону она строится. Поэтому свойство материи является запах, свойство, ну, в смысле, имеется в виду конденсированной земли, свойство воды является вкус, свойство огня является, значит, зрение, свойство воздуха – осязание, свойство звука, значит, свойство эфира, пространства, да. Вот. Значит, каким... Это, опять же, это очень трудно понять, может быть, очень даже трудно привязаться, откуда же это все... Привязаться к тому, почему это так. Но это скорее опытный факт из практики йоги. То есть йоги, они долго-долго практиковали, и потом для них это становилось так же очевидно, как для нас очевидно все, что мы видим вокруг.
Это такие аксиомы татвы, да? Вот.
Да, то есть они приходили к... То есть они вначале жили как обычные люди, потом начинали заниматься йогой, у них обострялось восприятие, и они начинали уже воспринимать какие-то вещи, которые обычный человек не воспринимает. Восприняв их и классифицировав их, они увидели такую закономерность. И эту закономерность они объяснили и описали. Мы же, которые еще не обладаем вот таким тонким, тонким чутьем, тонким свойством распознавания, нам приходится воспринимать это все на виру. До тех пор, пока мы это сами в своей жизни не повторим. А мы это обязательно повторим. Почему? Потому что это своего рода как бы ступенька. Ступенька в развитии йоги, когда мы начинаем, допустим, созерцать тот или иной грубый элемент, мы рано или поздно приходим к осознаванию стоящего за ним тонкого элемента. Каким образом? Да скорее не в качестве абстрактной идеи, а в качестве реального переживания. Мы будем действительно внутри, с помощью своего, так сказать, сознания, вычислять или разделять эти неделимые участки тан-мантр, то есть кирпичиков, из которых построено то или иное свойство. И вот после этого все станет на свои места, все станет ясно и понятно. А до этого приходится несколько верить нас на слух.
А тан-матра это не со временем связано, то есть это не единица времени.
Как бы это неделимая часть. это неделимая часть. Есть и во времени тоже такое понятие. То есть время тоже оно как бы делится на... Вот интересный такой вопрос, там, не знаю, в современной науке, в современной физике поднимается вопрос о том, что является ли поток времени непрерывным, или он тоже квантуется, как и многие вещи, вот согласно квантовой физике. Поясню, вот у тебя течет река, и мы привыкли считать, что она течет непрерывно. Ты можешь брать любой махонький-махонький промежуточек времени, и в течение этого промежуточка времени у тебя река немножко смещается, поток, да? А вот современная физика говорит, что многие вещи, они не являются непрерывными. Они идут как бы скачками, как кадры в фильме. Вот этот принцип называется квантование. Что, в принципе, если ты возьмешь промежуток меньше определенного, то там ничего не происходит. Вот до этого было так, после этого так, а посередине этот переход. Очень таинственный, очень непонятный, но никакой.
То есть еще не знает современная наука, что там вот за этим переходом.
Вот, да. Ну, то есть это принципы квантования. Ну, просто не бывает. Не бывает промежуточных состояний. Бывает либо там, либо там. А вот был здесь, а потом резко стал здесь. Вот здесь та же самая вещь относится и ко времени. Является ли время непрерывным? Или оно тоже разделено на участки? Сейчас это обсуждается в качестве устройства Вселенной. Ну, такие проблемы достаточно активно и достаточно много споров, но с точки зрения современной физики. А вот интересно, что те же самые проблемы обсуждали и йоги. Но только они обсуждали это за много до того, как возникло вообще такое понятие, как физика. И они пришли к выводу, во всяком случае, об этом пишется в древних книгах. Опять же, напоминаю, что все, чем мы пользуемся, это часть знаний, основные знания утеряны. Они говорили следующую вещь, что да, время тоже квантуется. Время квантуется, и что оно не является непрерывным, оно является скачкообразным.
Вот этот квант, это был танматра, да?
Времени. Танматра времени, да.
Танматра это вот тот промежуток от одного положения
до другого. До другого. Ну, неделимая. Это какая-то неделимая часть. Квант. Вот, в принципе, слово квант это неделимый. Элементарная какая-то... Элементарная. Значит, что такое элементарная? Элемент. Из чего все состоит. А оно не состоит ни из чего. То есть меньше не бывает. Вот. И, но вернемся к Патанджали. Так вот, если мы начинаем медитировать, то к нам медитации бывают на грубых проявлениях, а бывают на тонких проявлениях. Начинаем медитировать на грубом проявлении земли, воды, огня, воздуха там, или эфира, мы рано или поздно переходим к осознаванию и к пониманию тонкого элемента, из которых грубое построено. Каким образом это происходит? Это свойство нашего сознания. Если наше сознание направлено на тот или иной элемент, элемент вынужден, образным языком говоря, показать себя. Показать, как он сделан. И с точки зрения йоги это переживается так же реально, как переживается вот нашими органами чувств. Вот я чувствую, да, что-то есть. Дальше у Патанджали упомянуто еще другой такой момент, а является ли Пуруша в этом отношении каким-то таким, так сказать, тонким моментом, или это более грубым. Ну и в комментариях в Ясы там по этому поводу что-то сказано. Но пока давай не будем об этом, пойдем дальше.
Именно они, такие виды концентрации, и есть сосредоточение, обладающее семенем. Эти четыре вида концентрации сознания имеют семенами, то есть внешними реальными объектами, и таким образом сосредоточение также наделено семенем. Здесь дискурсивное и недискурсивное сосредоточение на грубом объекте, а рефлексивное и нерефлексивное на тонком. Иными словами, насчитывается 4 вида сосредоточения. Все.
Значит, не буду пояснять это особо, так сказать, по отдельности каждое, а пойдем быстрее дальше. Значит, итак, Есть два вида сосредоточения, мы уже об этом вскользь упоминали, сейчас я еще раз повторю. Почему? Потому что они, по большому счету, важны с точки зрения абсолютного достижения успеха в йоге. Есть сосредоточение, так называемое, с семенем, и есть сосредоточение без семя. Что это, о чем это говорит? Как это надо понимать? Значит, есть сосредоточение, которое остается в круговороте кармы, в круговороте причины и следствия. То есть один поступок порождает другой поступок. Что бы мы ни делали, один наш шаг порождает следующий шаг, логически, да? Точно так же и сосредоточение. Если мы хотим выйти за пределы круговорота кармы, то выйти вот из этого закона причины и следствия, выйти из-за этого постоянно существования, которое вот в сегодняшний день порождает семя, которое прорастет завтра и принесет нам продолжение сегодняшнего дня. Сегодня мы делаем что-то одно, а завтра как бы получаем плоды от того, что мы сделали сегодня.
Семя в этом смысле.
В этом смысле слова семя. Да, мы засеваем свои будущие, как сказать, обстоятельства жизни. Сегодняшним днем мы изучаем йогу, мы концентрируем на это свое внимание, мы сейчас не разгильдяйствуем, мы сейчас не, так сказать, не делаем что-то отвлеченное, да? То есть тем самым мы засеваем семена благой кармы. То есть благой кармы, что в будущем мы будем больше, как сказать, наслаждаться, нежели страдать. Почему? Потому что мы сегодня порождаем причину будущего, так сказать, успеха,
уменьшение
мыслей, да, если угодно. Вот, но даже если не брать такой момент, как уменьшение мыслей, то во всяком случае мы порождаем будущие такие свойства в себе, в самих себя и в окружающем мире, в результате которых мы больше будем прогрессировать и, соответственно, меньше страдать. Вот. Но, тем не менее, цель йоги – это даже не приобретение благой кармы, а это выход из круговорота кармы вообще. И вот когда мы сосредотачиваемся на тех или иных вещах, как вот здесь было перечислено, вот эти четыре основных вида сосредоточения, они все с семенем. То есть, что такое? Когда мы сосредотачиваемся, любое сосредоточение несет... любое действие, свое следствие. И следствие сосредоточения – это благая карма. Но все равно карма. И в этом смысле любое сосредоточение, даже столь утонченное, которое нам принесет благую карму, это все равно сосредоточение с кармой. Потому что присутствуют семена кармы, которые потом развернутся в виде благих обстоятельств нашей жизни. И на первый взгляд это может нас очень, так сказать, порадовать. Мы за себя можем порадоваться и сказать, вот какие мы молодцы, мы изучаем йогу. Соответственно, мы накапливаем благую карму и будем в дальнейшем только лишь радоваться жизни и веселиться. Да? Но с точки зрения йоги, йог мало отдает этому, по большому счету, с высшей планки, внимание. Почему? Потому что он отбрасывает и плохую карму, и хорошую одновременно. Он стремится к состоянию без кармы. Он хочет выйти из этого круговорота вообще. Но это может помочь только лишь вот в этом деле. Ему могут помочь, то есть йогу, только лишь сосредоточение без семени. Мы, помнишь, разговаривали об этом. Любое наше действие – это как шестеренка. Одна шестеренка вращает другую шестеренку. То есть одно сосредоточение семенем, рано или поздно одна шестеренка, один зубец этой шестеренки провернет другой зубец этой шестеренки, и круговорот, значит, это все будет вращаться. Но есть принципиально другое сосредоточение, без этих зубов. То есть это когда сознание поглощается пурушей, когда наше сознание поглощается нашей собственной сущностью, которая вне этого мира, и... Каждое такое поглощение – это как выбитый зубец у этой шестеренки кармы. Все, она уже дальше не может передавать действия. И мы в дальнейшем хотя бы на один шаг, но становимся свободнее. У нас появляется если так, если угодно можно выразиться, поле для маневра, но только вне этого мира, вне этой кармы, вне вот этого круговорота семян и плодов, которые эти семена воспроизводят в будущем. Вот, вот в этом смысле любое сосредоточение, которое ведет к сверхспособностям, которое ведет к постижению тан-мантр, которое ведет к постижению времени, знанию там, не знаю, всех тонких моментов устройства Вселенной, оно очень, как сказать, благая карма, но все-таки карма. Вот, вот в этом смысле это, так сказать, это сосредоточение будет семенем. Дальше идем.
При искусности 47. При искусности в нерефлексивном сосредоточении возникает внутреннее спокойствие. Искусность – это ясное, невозмущаемое течение сатвы, интеллекта, сущность которой – свет. Она свободна от загрязняющих ее препятствий и не подвержена преобладающим влияниям раджаса и тамаса. Когда возникает такая искусность в нерефлексивном сосредоточении, тогда у йогина наступает неколебимое внутреннее спокойствие, то есть свет открытой мудрости, не связанный с обычными ступенями процесса познания и видящий объект таким, как он существует в реальности. В этой связи сказано, подобно тому, как человек, стоящий на вершине горы, видит всех, находящихся на равнине, тот, кто обрел свет мудрости, сам, не подверженный печали, видит людей в их страданиях. Все.
Ну, это дальше продолжение, так сказать, объяснение. Объяснение состояний. Есть такой стереотип, что йог должен быть отмороженный, как удав. Что бы вокруг ни происходило, он скорее, так сказать, должен представать перед нами как такое невозмутимое бревно, нежели человек, вовлеченный в дела. Ну, до известной степени этот стереотип возник из вот интерпретации, точнее реального проявления вот этой вот способности, что когда в человеке, когда человек долгой практикой очистил свое тело от инерции, от такого тупого животного существования посредством раджаса, посредством активности, а затем довел эту активность до такого предельного состояния, что как бы активность сама собой тоже отмерла, настает состояние сатвы. Мы уже обсуждали этот аналог, но я хочу еще раз его повторить, что представь себе, что есть человек, который там живет, ну, там дикий человек, который живет под пальмой. Он под пальмой живет в диком существовании, ест там коренья. В общем, ведет образ жизни животного, совершенно тупого, который ничего не понимает. Затем неудобство жизни и боль заставляет его предпринимать какие-то шаги действия. Вот он начинает там кокосовые орехи собирать, там в ближайшую деревню нести, продавать их, покупать что-то, строить магазин, значит, по продаже кокосов, потом фабрику по переработке, значит, этих кокосов, какому-нибудь там кокосовое молоко. Затем он открывает свои представительства в Америке, в Европе, в Азии, там везде-везде становится бизнесменом, постоянно летает то в Токио, значит, то в Москве, то в Париже, то еще бог знает где, везде пытается протолкнуть свое это кокосовое молоко. Ну, то есть бизнесмен активный, потом делает транснациональную компанию, которая вообще, то есть, доминирует на всем земном шаре и производит только кокосовое молоко. Всех уже буквально завалило этим продуктом. А затем он понимает, что он один не справляется, начинает нанимать менеджеров, которые вместо него бегают, прыгают. А он, в общем-то, участвует в делах, но уже меньше сам, а больше наблюдает. А затем менеджер, ну так сказать, затем эта компания все растет и растет, менеджера все больше и больше, больше и больше. Затем наступает состояние, когда он сидит в своем кабинетике, и ничего не делает. Все делают менеджеры. Вся фирма работает как часы. Он знает ведь этот процесс от начала до конца. Начиная от сборщиков этих кокосов, которые там по пальмам лазят, да? Заканчивая работой там этого менеджера, который там распоряжается, там пойдет эта партия товара в Гонконг или в Соединенные Штаты или в Мексику. Он знает все, но он не делает ничего.
Ну, понятно.
Он может стать в любую часть этого процесса. В любую абсолютно. Он может начинать, ну, как бы, так сказать, пойти собирать кокосы. Может быть там бухгалтером в этой фирме, а может быть там каким-нибудь там исполняющим директором. Он знает весь этот процесс досконально. И он как бы за ним следит. Он видит, как этот весь процесс крутится. И ему больше не надо ничего делать. Он просто сидит и наслаждается, радуется жизнью. Это состояние сатвы. Это состояние сатвы. Вот такая аналогия, не знаю, хорошая она или плохая, но она в большей степени отражает вот эту позицию йога, который, у которого вот этот свет сознания сатвы светит настолько сильно, что он видит вещи в их истинном свете. Какое бы явление ни приходило, он видит и причину, порожденную, так сказать, порождающую это явление, и следствие. И если он что-то делает, то он делает минимально. Он наблюдает. И это состояние, когда он как бы несколько отстранен от окружающего мира. Он все понимает. Его, по большому счету, уже мало что удивляет.
Можно сказать, что вот как бы разум его находится в состоянии сатвы. То есть природа разума – это сатва. Он просто как бы очистил его вот от этих вот впечатлений тамаса, раджаса, и вот разум вот в этом состоянии свет, сознание, он как бы всегда свет.
Да, значит, вот ты правильное замечание сделал, а как же это происходит на уровне нашего организма? Ты абсолютно правильно заметил, что наш разум проходит тоже такие метаморфозы, превращения. Сперва разум наш инертен, он есть, но он инертен и неподвижен, он в тамасе. Значит, мы посредством раджаса очищаем его от тамаса. Но он становится очень активным, даже чересчур активным. Он как бы загрязнен, если можно так выразиться, раджасом. А когда мы очищаем и раджас посредством практики, какой практики? Медитации, ну, в общем, всем спектром.
Сосредоточение приводится, вот само сосредоточение, это, наверное, и есть раджас, движение вот этих вот частиц разума. А потом они становятся...
Да, но затем разум начинает быть в своем собственном, в своей собственной форме. А собственная форма разума – это сатва. Я не хочу сейчас опять здесь в такие глубокие объяснения входить, но когда была создана эта Вселенная, материя или энергия, что, собственно, одно и то же, начала окрашиваться в три разных спектра. Вот когда материя окрасилась, когда материя или энергия находилась в состоянии сатвы, из этой материи был построен разум. Когда материя окрасилась в раджас, из этой материи построилось наше, так сказать, тонкое тело, наше тело чувств. Когда материя окрасилась в свойства тамаса, она превратилась в собственно материю, которую мы видим вокруг себя, и материя нашего тела. Да, вот у меня есть мое тело, оно инертно, да, грубое, материально. Вот. А в дальнейшем как бы разум затмевается. Затмевается раджасом чувств и тамасом тела.
А вот причинное тело вот здесь, где участвует тогда, в этой цепочке?
Оно несколько, так сказать, выше и особняком, оно пересекается где-то с разумом, но оно, это немножко другая классификация, Саша. Это немножко классификация с точки зрения, ну вот с точки зрения философии Санхи.
Там нет причинного тела?
Да нет, есть, но просто есть еще выше такая вот ступенька, где Пуруша или индивидуальное Я чувствует себя отделенным от целого.
как бы не в своей собственной форме.
То есть это, если угодно, шестая ступенька, да? Шестое чувство. Я уж не знаю, как его. Но оно не собственное чувство, оно называется еще ахамкара. Обособленность, самообособленность. Вот там в большей степени, ну как бы, ну я не хочу сейчас, чтобы, давай мы разберемся в одном, а потом начнем состыковывать это с другим, иначе мы запутаемся. Итак, значит, разум в состоянии сатвы, это разум в естественном состоянии. Вот это очень важное замечание, почему? Потому что даже в очень, вот если ты встречаешь что-то человека в очень грубом его проявлении, тем не менее разум его, все равно состоит из сатвы.
Как бы природа изначально.
Это изначальная природа. Если есть разум, он состоит из сатвы. Это ясность, это высвечивание, это инструмент для сознания, это то, в чем распространяются вот эти лучи света сознания. Почему сознание иногда объясняют как свет? Вот подобно тому, как свет, который в комнате, в темной комнате высвечивает, и мгновенно все становится видно, ясно и понятно. Вот точно так же и сознание обладает таким же свойством, что все, что бы ни приходило в разум, оно его высвечивает, и оно становится все сразу видным, ясным и понятным. Не почему это, а просто это такое свойство. Это очень, может быть, трудно понять. Это свойство нашего «я». Обладать сознанием, которое делает все понятным, с чем оно соприкасается. Но разум бывает покрыт вот этой пеленой. Раджаса и тамас. Когда же они сняты, то человек в состоянии, когда разум его в сатве, он действительно находится в непоколебимом спокойствии. Что бы ни происходило, он спокоен. И это наступает только лишь тогда, когда разум наступает в состоянии сатвы. Потому что есть, вот я смотрю там голливудский фильм, которого показывают там какого-нибудь там мордоворота, да, с каким-то таким олимпийским спокойствием, наблюдающим, как на него прет какая-нибудь там, не знаю, абразина, которая хочет его сожрать. И он, значит, такой Джеймс Бонд, у него совершенно ни рука, ни нога не дрогнет. И он, значит, эту абразину, значит, как там завалит. И почему-то у всех возникает впечатление, что вот он находится в состоянии сатвы. Он не находится в состоянии сатвы, просто у него тамасом блокированы некие аналитические функции. Если бы они не были блокированы, ему было бы очень плохо, да, потому что он бы начал переживать все последствия от встречи с этой тварью. Ну, то есть, вот человек на грубой форме, да, в существовании, он становится действительно таким, знаешь, таким тупым орудием, какая-то вот человек с, там, вместо нервов канаты. Да? Но это всего лишь кажется. Почему? Потому что они затуманены тамасом, они как если бы ему сделали инъекцию обезболивающего. Он просто ничего не чувствует. Он бы рад бы что-то чувствовать, да не может. То есть раджас в нем развился, чтобы эту тварь, значит, завалить, задушить там или там, что он может с ней сделать. Но с другой стороны, чувства восприятия замутнены тамасом, поэтому он и выглядит таким суперменом. А потом начинается совершенно интересная вещь. Он начинает развиваться, и вдруг и вот это его показное хладнокровие куда-то исчезает. Почему? Разум начинает развиваться, тамас рассеивается, и он себя уже очень неуютно чувствует. Хотя, может быть, там еще несколько лет назад очень был такой крепкий орешек, да? Вот. Так что вот это показное хладнокровие, которое мы видим на там, как правило, оно не всегда говорит о преобладании сатвы. Оно говорит скорее о другом, о преобладании тамаса. А вот если уже человек поднимается на уровень сатвы, действительно спокоен, и действительно, даже если прет на него эта тварь, он как бы с позиции сатвы, пользуясь раджасом, с ней что-то делает. Ну, как бы там, противостоит ей. Да, это одно.
Восприятие есть абсолютное. Да.
Да. Это совсем другое. это совсем другое. То есть крайности, они похожи по внешним проявлениям, но между ними пропасть. Вот. Дальше идем.
48. Мудрость, обретенная при этом, называется несущей истину. Мудрость, возникшая у того индивида, сознание которого сконцентрировано, называется несущей истину. И это значение термина понятно само по себе. Мудрость несет только истину в доктринальных текстах. Логического вывода и ревностной практики созерцания. Тремя этими способами он, йогин, достигает мудрость, обретает мудрость и высшую йогу. Но это мудрость и следующий афоризм. Сразу
здесь. Ну, давай быстренько по этому пройдемся. Не буду я так сейчас особо на нем заканчиваться. Еще раз. Само по себе способность сосредоточения ведет к тому, что лучи сознания концентрируются на том или ином объекте. Как только лучи сознания концентрируются на том или ином объекте, объект показывает себя сознанию. То есть сознание знает все об этом объекте. Как следствие приходит то, что называется мудростью. Вот, пожалуй, все, что я могу сказать по поводу этого афоризма. Дальше идем.
Продолжение, но это мудрость, и 49-й афоризм, ввиду спецификации своей направленности, имеет иной объект, нежели мудрость, обретенная на основании услышанного или на основании логического вывода. Мудрость на основании услышанного – это знание доктринальных текстов. Она имеет общий объект, ибо с помощью агамы, то есть доктринального текста, нельзя передать особенное. Почему так? Потому что слово не является продуктом условного соглашения, достигнутого на основании особенного. Точно так же и логический вывод имеет в качестве объекта только общее. Например, везде, где есть обретение нового места, есть и движение. Где нет обретения нового места, там нет движения. Так сказано. Посредством умозаключения мы делаем вывод через общее. Поэтому никакое особенное единичное не является объектом услышанного или логически выведенного. Точно так же никакой тонкий, скрытый или удаленный объект не может быть познан посредством обычного восприятия. Но в то же время нельзя сказать, что этот единичный объект не существует из-за того, что он недоступен обычным средствам познания. Следовательно, особенное, относится ли оно к тонким сущностям или к Пуруше, является объектом именно йогического постижения. Поэтому такая мудрость, ввиду специфики своей направленности, имеет иной объект, нежели мудрость, обретенная на основании услышанного или на основании логического вывода. У йогина, обретшего мудрость сосредоточения, санскара, то есть формирующий фактор, созданный этой мудростью, воспроизводится снова и снова. Все.
Здесь, опять же, в продолжении той тематики, тех, значит, философских диспутов, которые велись во времена написания, ну, как самого трактата, так и комментария к ним. То есть были тогда основные какие-то дискуссии, так сказать, в этой йоговской общественности, да, какой-то свой абсолютно, ну, подход тех или иных описаний, ну, какие-то выработанные общие точки соприкосновения. Здесь в большей степени ссылаются на них. Так вот, афоризм это о том, что если мы сосредотачиваем свой разум или сосредотачиваем свое сознание на том или ином объекте или на том или ином явлении, мы постигаем его. Но постигать тот или иной объект или то или иное явление мы могли еще и другим способом. То есть это непосредственное постижение. А еще мы могли прочитать о чем-то в книгах. Да, или логически вывести его. И в том или ином, так сказать, вот в этих оставшихся случаях, да, то есть когда мы могли прочитать или услышать о нем или вывести логически, это была бы тоже мудрость. Мы бы тоже знали о том или ином явлении. Ну, это как бы, если угодно, косвенный образ, косвенный подход. Ну, пример такой. Я могу услышать о том, что Америка есть.
Ну, да.
Я могу логически вывести, что она есть. Я там беру бутылку Кока-Колы и, значит, там как-то косвенным образом определяю, что где-то в другой части земного шара кто-то придумал этот напиток. Да, ну, логически, да, вывожу. Если это привезли оттуда, это отсюда, это в том точке тоже. Ну, в общем, как-то каким-то косвенным образом. То у меня появляется мудрость. Я никогда не был в Америке, я никогда ее не видел. Но я либо вывел логически, что она есть, либо мне кто-то об этом сказал. Но в конце концов, я, может, могу просто сесть туда, съездить и посмотреть сам. И такая мудрость, конечно же, она, ну, как бы ближе, что ли, к истине.
Да, да, да.
Вот здесь примерно можно прокомментировать этот афоризм. Вот
здесь об этом.
Да. Об этом, да. Об Америке. Да. Поехали дальше.
Формирующий фактор, порожденный такой мудростью, является препятствием для других формирующих факторов. Формирующий фактор, порождаемый мудростью сосредоточения, блокирует скрытые тенденции уже проявленных формирующих факторов. Вследствие преодоления возникших формирующих факторов, порождаемые ими содержание сознания перестают существовать. При прекращении познавательных процессов наступает состояние сосредоточения, затем мудрость, порожденная сосредоточением. Из нее возникают порожденные мудростью формирующие факторы. И так снова и снова воспроизводится скрытая тенденция формирующих факторов. Из них мудрость, а из нее формирующие факторы. Но как объяснить, что такое преобладание формирующих факторов не вызывает деятельности сознания? Эти формирующие факторы, порождаемые мудростью, не наделяют сознание его обычной функцией, ибо они служат причиной устранения аффектов. Они как бы освобождают сознание от его собственной деятельности, ибо активность сознания прекращается с обретением высшего развлечения. Что еще с ним происходит? Следующее, все.
Значит, это очень интересный такой афоризм. Я хочу на нем остановиться, может быть, более подробно. Итак, мы знаем, что занятие йогой, оно сжигает карму. Мы знаем, что сосредоточение само по себе ведет к обретению благой кармы. Мы знаем, что рано или поздно количество этих мыслеформ в голове сокращается посредством сосредоточения, и в дальнейшем оно достигает всего лишь одна мыслеформа существует о том или ином объекте, а затем и она исчезает, когда начинается сосредоточение без будущего семени, или когда сознание поглощено пурушей, или наше сознание поглощено нами самими. Но вернемся дальше. До того момента, как мы сосредотачиваемся, да, то есть до того момента, как мы достигли состояния, когда мы можем практиковать сосредоточение, то есть йогу, мы успели натворить, наворотить очень много всяких дел. Мы породили множество причин для будущих следствий. И вот каждое следствие, оно ждет всего лишь часа, чтобы развернуться. Оно никуда не делось, оно там где-то в регистре стоит, ждет своей очереди. Как только подходящий момент наступит для того, чтобы развернулось это следствие развернется. В пустыне, я видел фильм такой очень интересный, есть пустыня где-то в Африке, не помню, по-моему, раз в 4 года там идет дождь. Идет он что-то в недели 2, и месяц всего лишь там влажно. Так вот, за этот месяц вдруг пустыня, которая 4 года была абсолютно сухой и безжизненной, вдруг волшебным образом покрывается травой, прорастает оттуда миллионы всяких трав, цветов. Это превращается в какое-то чудо буквально. И человек, который этот месяц там живет, он не может себе даже представить, что это пустыня. Значит, это длится там месяц, потом, когда вода вся уходит, пересыхает, опять все превращается в такой же песок. Но только лишь с одной разницей, что за это время эти цветы успели дать семена мельчайшие и мельчайшие, и они упали в песок, и внешне не отличаются от песка. Они такие же сухие и невзрачные. Более того, ты можешь на следующий год поехать в эту же пустыню, думаешь, ну раз там в этот месяц была вот в этом году, то и будет и в следующем. Приезжаешь на следующий год, а ничего подобного нет. Приезжаешь еще, значит, через год, и опять ничего нет. Приезжаешь на третий год, и опять ничего нет. И ты вот думаешь, ну это, наверное, было разовое чудо. Вот. Но, тем не менее, это не разовое чудо. Это чудо ждет всего лишь дождя. Этот дождь приходит с известной периодичностью. Ну, там, раз в 4 года. Я не помню, если честно, там, во сколько. Но не каждый год. Вот точно так же наша карма. Когда-то она цвела буйным цветом, дала семена, потом условия резко изменились, и она вроде как исчезла. И нам кажется, что ее в принципе больше нет и быть не может. Все настолько по-другому. Но стоит лишь только нам попасть в предыдущие условия, в такие же, которые было до этого, как она мгновенно ниоткуда вдруг прорастает. И это свойство, которое было очень хорошо известно и понятно в йоге, оно детально анализировалось и говорит оно о том, что все плоды наших поступков, они живут в этом хранилище кармы. И как только наступают подходящие благоприятные условия для разворачивания, они не замедлят развернуться. Вот почему карма такая коварная. Иногда кажется, что ее вроде как и нет, а она там сидит себе и только и ждет того момента. Значит, поэтому, когда мы к тому моменту, как мы приступаем к сосредоточению, к занятию йоги, мы успеваем много чего сделать до этого. Эти семена в этом песке лежат и ждут только лишь капельки влаги, чтобы прорасти. И тут мы начинаем сосредотачиваться. Мы начинаем сосредотачиваться, и происходит несколько такой любопытный сценарий. Вот, допустим, эти семена кармы в нас есть, и пошли благоприятные условия, пошли, потекли эти дожди, и вот сейчас должны эти семена прорасти. Но если наше сознание направлено, сосредоточено на что-то другое, оно автоматически не позволяет прорасти тем будущим семенам.
Даже в условиях.
Даже в условиях. Абсолютно точно. Даже в условиях. Все совершенно подходящие условия для того, чтобы карма проросла. Но ведь фактически карма-то не есть вещь самосущная. Это всего лишь закон использования нашей же собственной энергии. Если мы лишим ее своей энергии, ничего никогда не прорастет, даже если будут сверхблагоприятные условия. А если же мы сосредоточены, то понятно, что наше сознание концентрируется на каком-то объекте, мы сосредоточены. И вслед за сознанием идет энергия, то есть не дается распространиться карма. Карма теряет свою силу, она не в состоянии прорасти. И вот эта благоприятная ситуация, вот она длится опять, она же тоже не вечная. Надо и длиться месяц. Если ты этот месяц просидел в сосредоточенном состоянии, раз, опять все ушло, а эта карма не дала побегов. То есть она не дала будущих семян. А не дав будущих семян, она обречена, то есть на то, чтобы не возродиться. Вот таким образом можно сжечь карму. Понятно, да?
Да, через сосредоточение. Если твой ум утвержден в чем-то,
да,
то уже все.
Все. То есть карма, она, вот если в этот момент твой ум блуждает, то карма его захватит,
да,
возьмет из него энергию, начнет из него сосать энергию и прорастет махровым цветом. А если, извини, вот эту всю влагу, которая на тебя падает, и все эти условия благоприятные, ты используешь на что-то другое, она бегает, прыгает, суетится вокруг тебя, машет руками и ногами, а ты сидишь невозмутимый, не вовлекаясь. Если ты вовлечешься, все, это все понесется дальше. А ты сидишь, не вовлекаясь. Она бегает, прыгает, беснуется, но сделать ничего не может. Потом, вполне карма не беспредельна. Отрицательно или положительно, у нее есть период времени, в течение как, ну, благоприятные условия длится. Как, благоприятные условия прошли, прошел этот сезон дождей. Опять настал снег или лето, когда все сухо. Эта карма уже естественным образом не может проявиться, просто ее все внешнее подавила, но ты ей не дал развернуться. Значит, ты победил ее.
Ну, а вот такие моменты ведь еще могут быть такой сезон. То есть она следствие не дала, а вот за это время уже можно ее сжечь, да, непосредственно эту карму.
Ну, понятно, что в зависимости
а вот
от степени.
Сжечь карму, вот, вот смотри, вот есть же такое еще, как бы, что можно сжечь карму. Вот, например, человек вел в каких-то условиях, ну, вот то же самое, как-то вел себя определенным образом в каких-то условиях. И вдруг он опять попадает, он занимается йогой, попадает в те же условия, и вдруг не замечает себе вот этих вот реакций. Значит, уже семян просто нет.
Да, да, ну, понятно, что с первого, ну, понятно, что это идет, а потом уже он, ну, как бы это раз, другой, третий, а потом уже просто семян нет. Ведь же говорят, что великий святой может попасть, знаешь, как лотос, к которому не прилипает грязь. Да. Он может расти в болоте, но ничего к нему не прилипает. Точно так же и карма дурная к нему не прилипает. В каких бы условиях он ни оказался, к нему просто это не прилипает. Он оказался в тех же условиях, но уже у него никакой реакции на это нет. Той, которая могла бы привести его, ну, к каким-то таким последствиям отрицательным. В этом смысле как бы уже произошло сжигание этой кармы. То есть есть такое тоже еще красивое выражение. Как бы семена кармы были прогреты, прокалены на огне сосредоточения. Подобно, ну, там будет даже, кстати, такой афоризм, подобно тому, что если прогреть семена на огне, они не дают ростка. Они есть, и условия есть, но результата никакого нет. Значит, ну еще раз, почему это происходит? А потому что мы сосредоточением не даем развернуться этой карме. Точнее, все вокруг вроде как оно и должно было бы быть. Но только мы вне этого. И оно проходит и уходит, не давая будущих, ну, как бы, усугубленных таких последствий.
Не вовлекая.
Не вовлекая, да. Потому что у Патанджали в первую очередь карма рассматривается как отпечаток на разуме. Карма скорее у него, ну, как сказать, под кармой он в большей степени подразумевает вот те самскары, то есть отпечатки на разуме. А если мы не получаем этого отпечатка, то нет и кармы. Вот. Дальше идем.
Первое. Вот следующий закончился. Что еще с ним происходит? При устранении и этого формирующего фактора наступает сосредоточение, лишенное семени, ибо вся деятельность сознания прекращена. Оно, сосредоточение, лишенное семени, не только противоположно мудрости сосредоточения, но и служит препятствием для формирующих факторов, созданных этой мудростью. Почему? Формирующий фактор, порожденный прекращением деятельности сознания, препятствует развертыванию формирующих факторов, порожденных сосредоточением. Реальность существования формирующего фактора, порожденного остановленным сознанием, может быть выведена из опыта протекания времени, в течение которого сохраняется стабильность прекращения деятельности сознания. Сознание вместе с формирующими факторами, возникающими из актуализированного и прекращенного сосредоточения и ведущими к абсолютному обособлению, растворяется в своей постоянной первопричине. Поэтому такие формирующие факторы, противодействующие функции сознания, не служат причинами его сохранения. Вследствие этого сознание, функция которого завершена, прекращает свою деятельность вместе с формирующими факторами, ведущими к абсолютному обособлению. При его остановке Пуруша пребывает в своей собственной форме и поэтому называется чистым, абсолютно обособленным, освобожденным. Глава 1. И вот это конец. Глава 1 о сосредоточении в трактате Патанджали йоги, носящем название «Изложение Сангхи», закончено.
Замечательно. Тоже замечательный такой афоризм. Это последний афоризм из первой главы. И теперь давай я на нем остановлюсь. Это очень интересный тоже афоризм. Это следующий шаг. Итак, сперва я в качестве примера приведу предыдущий афоризм, разворачивания кармы. Я алкоголик. Я не просыхал 40 лет подряд. Я пропил все, что только можно было пропить, и все, что нельзя было пропить. Как только, значит, я не мог жить вообще без выпивки. И вот, значит, случилось чудо, я стал заниматься йогой и решил, что не, все, пора, в общем, завязывать с этими всеми делами. Страшным усилием воли заставил себя, значит, не пить, заниматься йогой. Значит, первый месяц было особенно плохо. Первые полгода это был ад кромешный. Потом стало легче. Значит, потом 2-3-4 года, меньше, больше. Но все, я вдруг понял, что я уже не хочу пить. Собственно, у меня сменилась компания. Я не бываю в пивных магазинах. Мне это просто неинтересно как-то. Как-то я их избегаю просто. Не хочу туда ходить и все. У меня какие-то другие интересы, чем-то другим занимаюсь. Вот. Я начал заниматься сосредоточением, но 40 лет беспрерывного алкоголизма не прошли даром. Семена кармы в моих мозгах есть. Я уже считаю, что все. Я уже, так сказать, не подвержен этому всему. Как вдруг обстоятельства складываются таким образом, что в один прекрасный момент я оказываюсь в винном подвале. Вокруг меня стоит водка, вино, пиво, все. И вокруг какие-то люди пьют это, значит, мне предлагают. То есть я вдруг, ну вот карма, да, оказываюсь вовлеченным. Эти семена во мне, конечно же, просыпаются. Ну, слушай, с мужиками-то на троих не сообразить. Вот, но я занимаюсь йогой. Я сел, ну или положим, да, сосредоточился там на каком-нибудь объекте, на какой-нибудь там глиняной кружке, либо на божестве каком-нибудь, и начинаю медитировать на нем. Я начинаю направлять свой разум на него. То есть, если я направляю разум на него, я автоматически вытягиваю разум из восприятия вот этой вот всей компании со всем этим спиртным. И вот суждено мне там пробыть 3 часа, но я направил свой разум именно на этом. Я перестал воспринимать окружающее. Да? То есть в этом смысле я нейтрализовал и сжег карму. Вот фактически она сейчас бы должна была прости. Но я свой разум направил на другое, я свое сознание направил по другое, и я в себе эти просыпающиеся самскары желания, впечатления предыдущих 40 лет подавил. То есть я сжег карму. С точки зрения Патанджали, все, я подавил. Но во время этого сосредоточения, во время этого сосредоточения я думал о глиняной кружке, либо о божестве. То есть в этом смысле мое сосредоточение было семенем. И в результате этого сосредоточения я пожинаю благую карму. Прямую и косвенную. Косвенную ту, что я не вовлекся в отрицательную карму. А прямую в том, что размышляя о том или ином объекте, я получаю мудрость этого объекта. И я получаю как бы мой разум, мое количество мыслей моих сокращается, и внутреннее наслаждение возрастает. Но тем не менее, вот эта вся мудрость и это все сосредоточение, это было сосредоточение семенем. Оно ведет к своим плодам. К хорошим, но плодам. И вот этот последний афоризм, он говорит, а что же дальше? А дальше, когда мы начинаем сосредотачиваться уже не на внешнем объекте, а начинаем сосредотачиваться на сознание, начинает сосредотачиваться на Пуруше или на своем собственном Я, то это сосредоточение лишено семени, и оно выбивает основу также и у хорошей кармы. Не говоря уже про плохую. Если я сосредоточился на своем сознании, я, безусловно, еще более эффективно стер отрицательную карму, но более того, я даже стер положительную карму. Я даже стер, так сказать, не даю развернуться вот этой положительной мудрости от сосредоточения на каком-то таком объекте, да? Вот это вот знаменитая поговорка в йоге, что йог не стремится к хорошей карме. Он хорошей кармой нейтрализует плохую карму, а затем отказывается от кармы вообще. Или еще такая вот тоже красивая афоризм. Если вы загнали занозу в ногу и вам больно, то вы берете другую занозу, выковыриваете ей первую, а затем обе выбрасываете. Вот эту логику надо понимать. Что когда наше сознание поглощается на нашем пуруше, на нашем я, то в этот момент мы уничтожаем и хорошую карму тоже.
То есть это любая может быть медитация без объекта, то есть ну, вот, конкретного какого-то применения, да?
Да, это...
А мы только вот о пуруше мы думаем, мы можем выйти за пределы кармы. Ну, а если это какое-то там божество персонализированное, но
все равно
является абсолютным.
Все равно.
Просто мы обретаем качество Шивы, да?
Да, ты обретаешь очень, очень благую карму. Но все равно карму. Понимаешь, в чем дело? Что до тех пор, пока есть сосредоточение с атрибутами.
С любыми, да?
Понимаешь, дело в том, что у нашего сознания нет никаких атрибутов. Поэтому, если есть атрибут, это уже не наше сознание. У сознания нет атрибутов. Сознание высвечивает, но не является. Оно в известном смысле нематериально. Оно поистине ну что-то такое волшебное и высшее. Можно было бы сказать, что его и нет. Но так мы сказать не можем, потому что оно есть, и каждый для себя сам это может доказать. Не я для другого могу доказать, а он для себя сам. Почему? Да потому что со стороны внешнего человека его вроде как и вообще нет. Вот такая тонкость очень интересная. И вот человек сам, который сидит и медитирует, понятно, что никто снаружи не может доказать, что у него есть сознание. Что у него есть пуруша. Никто не может. Потому что она суть за пределами этого мира. Она не обладает качествами. Она вне. А ее нельзя ни потрогать, ни измерить, ни пощупать, ни проанализировать. Никак. Ну, то есть, это что-то такое. Если мы что-то можем проанализировать, то можно быть уверены, что это что-то не то.
Ну, это как бы та реальность, которая, вот, на которую все опирается, которая вот, основой всего является.
Да. Ну, даже здесь немножко другой акцент. Это то, чем мы являемся. Вот. Так вот, в тот момент, когда ну человек, безусловно, сам-то он знает, что он есть. Я-то, может быть, не знаю, что вот другой человек есть, но я-то во всяком случае знаю, что я сам есть. Уж в этом-то я не сомневаюсь. Я могу сомневаться в чем угодно. В погоде на завтра, в политическом устройстве этого земного шара, в конъюнктуре цены на нефть, в том, что одна религия правильная, а другая неправильная. Я не знаю, я могу сомневаться в этом до конца. Я могу сомневаться, а вижу ли я настоящих людей, или это галлюцинация. Я могу сомневаться в чем угодно. Но единственное, в чем я, пожалуй, никогда не буду сомневаться, это в том, что я есть. Хотя бы потому, что даже само сомнение ставит вообще под вопрос все последующее. Ну, раз меня нет, она нет и суда нет, да? Вот. Так вот, это вот отправная точка, на которой сидят йоги. Она невидимая, неслышимая. И для внешних ее как бы вроде и нет. Собственно, можно было бы сказать, что ее вообще нет. Но я-то знаю, что она есть. Понимаешь? Я не могу это доказать в принципе никому. Так вот, когда мое сознание сосредоточено, на мне самом, то я останавливаю все модификации моего, так сказать, всю карму, которая у меня есть, и плохую, и хорошую. Я выламываю все зубцы у этих шестеренок, и поэтому для внешнего мира я вроде как и умер. Да, остался предыдущий носитель моего сознания, мое тело. Оно как бы там находится в полуживом состоянии. Но я где-то в другом месте. Точнее, я как бы вне всего. Я в самом себе. Я поглощен сам собой. И это состояние, которое как бы прекращает разворачиваться как дурной карме. То есть наши поступки, окрашенные там тамасом, раджасом, так и хорошей кармы, которая проявляется в виде той или иной мудрости, того или иного знания. Я за пределами знаний. Знаний больше нет. Я вышел за пределы знаний. Знание — это то, что как бы еще все-таки в этом мире. А я вышел выше, чем этот мир. Я поглотился сам собой. Вот. И мой дальнейший шаг, я могу потом вернуться из этого состояния. И начиная с этого момента, я уже не обусловлен кармой. Все, я карму сжег. Один раз поглотившись свое я и вернувшись из него, больше каждый мой дальнейший шаг уже не обусловлен вот этой давлеющей кармой. Точнее, получается следующим образом, что если я раньше был монолитный, то после такого переживания я как бы внутри себя выжег, и внутри меня пустота. Я могу, которая не давлеет над моим я могу делать любые поступки, я могу идти куда хочу, я могу жить так, как я хочу. Остается небольшая оболочка в виде тела, которая подвержена карме, которая так или иначе все-таки, если я остаюсь существовать в этом теле, оно там составляет, чтобы я его кормил. То есть оно как-то немного обуславливает мое существо, потому что я перестану кормить, оно умрет, и я с ним разъединюсь просто. Я сброшу эту рубашку с себя в виде этого тела. Это не будет... Вот, кстати, самое интересное, что начиная с этого момента уже нет понятия самоубийства. Ты можешь запросто перерезать себе горло. И если йога говорит, что нет более глупого поступка, чем самоубийство, нет более глупого поступка, потому что пренебрегать человеческим телом – это глупость. Оно дает такой шанс великий, то начиная с, как, вот с этого момента, когда уже все отработано, все, что только могло дать человеческое тело, уже перестает какую-то либо роль играть. Я могу его растворить в радужном свете. Я могу сам переместиться на высшие планы, но тело умрет. Я его растворю в радужном свете. А ведь неважно, растворил я его в радужном свете или перерезал ему горло. Оно и в этом, и в другом случае перестает существовать. И в этом, и в другом случае это фактически как бы убийство тела. Да, если так, ну, по большому счету разобраться. Если есть карма, которая еще все-таки приводит к его существованию, то и мы эту карму как бы нарушаем тем или иным способом, это убийство. Но понятно, что здесь разница принципиально: раствориться в теле, тело в радужном свете, так сказать, уже после реализации. Да? Вот. Так вот, внутри я как бы пустой, а тело продолжает довыполнять свою карму.
А можно при этом быть в состоянии как бы осознавания своего я?
Конечно, конечно. В этом-то...
В этом... как бы внешнего мира.
Да, конечно. Вот Рамакришна половина своей жизни, говорят, провел в состоянии самадхи. Вот он достиг этого состояния очень любопытного, его история, она в этом смысле, может быть, для нас очень показательна, как живой пример. Не как абстрактные какие-то идеи, что где-то, кто-то, когда-то чего-то достиг, а как реальный человек, который ты можешь сейчас поехать в Индию, и ты можешь там зайти в комнату, где жил Рамакришна. Ты можешь там побывать в том храме, где он сидел медитировать. Более того, говорят, сохранился домик, где он впервые пережил состояние вот этого бескачественного самадхи. То есть, когда нет качеств, когда я поглощается, ну, сознание поглощается вот в этом абсолютном вне мировом переживании, да, то есть вне. Он реально прожил это самое, это состояние, он сперва очень легко, так сказать, достиг состояния самадхи с одним объектом, когда в голове одна мысль и форма. Вот, и это очень высокое само по себе состояние. То есть человек, переживающий его, он, ну тоже, он мертв для окружающих. А затем он, и он очень сам долго в этом находился состоянии, а затем он, его учитель научил его состоянию, этому нирвикальпа самадхи. Самадхи без качеств. Когда сознание поглощается, выходит из этого мира, да? И он, когда его только учитель посвятил в это, он 3 дня пробыл вот в этом состоянии, как бы, самадхи. 3 дня тут же. Не ел, не спал, ничего, пульс еле прощупывался. И учитель даже очень сильно удивился, что вот так с первого раза. Вот он, да. А потом Рамакришна решил провести по меньшей мере 1/2 года, как говорят, в этом состоянии. И действительно вошел в это состояние и оставался в нем долгие-долгие месяцы. И если бы его внешние люди не кормили, как-то там ему там не запихивали пищу в рот, ну, тело оно продолжает.
Там он худо. Же невосприимчив, он же был невосприимчив вот к этому внешнему.
Абсолютно миру. Правильно, да. Его вот просто поддерживали оболочку, чтобы потом сознание могло опять, ну, как бы вернуться в этот дом. Вот если бы это, конечно, не поддерживали, то просто бы его тело распалось. Тело не может долго существовать без сознания. Точно так же, как дом не может долго быть без хозяина. Мы можем уехать, вот у нас дом есть, мы можем уехать там в отпуск. Мы можем уехать на год, на 2, на 3. Ну, а если мы, ну, даже на 2, на 3, это уже, понимаешь, под сомнение, что там начнет просто разваливаться потихоньку. Там что-то подмоет, там что-то... А потом, ну, знаешь, как старые дома, в которых никто долго не живет, они ветшают, ветшают, потом рушатся. Вот точно так же человеческое тело. Если человек долго в нем не находится, то оно распадается. И говорят, что Рамакришна говорил, что этот период равен 21 дню. Если более 21 дня человек, ну, 3 раза по 7, 3 недели. Вот, если он, как правило, находится в этом состоянии больше 3 недель, то уже идут необратимый распад тела. Вот, но самое интересное, что он провел в этом состоянии больше 3 недель. Вот таким каким-то чудом он провел больше, чем 3 недели, а потом вернулся, и после этого он стал, так сказать, признанным учителем. Ну и всю свою жизнь он... Ну то есть как, почему он? Он просто хотел поделиться. У него единственное, почему он вернулся, единственная цель, для чего он вернулся, это только лишь для того, чтобы помогать другим и наставлять других. Больше ни для какой цели. И тем не менее, ему, ну, все равно он, даже вернувшись в это состояние, он по несколько раз на день впадал в самадхи. Он мог на несколько часов впасть в самадхи и быть в этом переживании вовне, вне мира. Потом он возвращался, ну, как бы там, учил учеников, как-то так общался, а потом, ну, то есть, вот он половину своей жизни в результате потом постоянно впадал вот в это состояние. В это состояние, то есть, и по своей воле он не мог делать, допустим, хатха-йогические упражнения, потому что как только он принимал ту или иную позу, мгновенно витальная энергия поднималась, и он впадал, значит, вот в...
Спонтанно,
да. То есть он не мог, допустим, размышлять очень, так сказать, когда он начинал объяснять какие-то аспекты философии и доходил до какого-то такого момента, то есть его разум моментально сам поглощался этим состоянием, он в него выпадал. Он с трудом даже мог объяснить какие-то такие моменты, потому что он только начинал о них говорить, и сразу в них... Да. Это была совершенно фантастическая личность. Я считаю, что, ну, как бы, вот из известных нам святых, о которых сохранились вот такие свидетельства людей, это была одна из самых фантастических личностей. Причем она вот жила не так уж чтобы и давно, да. Вот. Так вот, можно проводить, так сказать, после того, как ты возвращаешься из этого состояния, ты можешь жить в этом мире и в любой момент по своему желанию выходить в это самадхи. Более того, даже вот я читал в книге про Рамакришну, его ученик, учитель, который, ну, посвятил его вот это вот состояние самадхи, он сам мог в него входить. И несколько раз входил, но он это делал большими усилиями воли. Как говорится, ему 40 лет понадобилось оттачивать свое, ну, где-то в районе 40 лет понадобилось оттачивать свой организм, свое тело, чтобы в любой момент он мог в это состояние, ну, как бы по своему желанию входить. То есть он как бы в него входил, он в нем был, а потом он возвращался, и отпечатки как бы кармы, они, ну, опять наслаивались, они где-то затемняли сатву, и человек, в общем-то, где-то жил как обычный человек. Ну, в каком плане, что пока действует хоть немного вот этой майи, вот этой иллюзии, затемняющей в виде тамаса или раджаса, то человек как бы выходит из этого состояния, то есть его сознание перестает поглощаться атмой, а направлено вовне, он живет как нормально. Но стоит ему усилием воли направлять вовнутрь, и он это может делать по своему желанию. Вот. Это поистине такие живые примеры. Вот почему в этом отношении многие ругают Индию. Говорят, что Индия — это страна, где, ну, в общем-то, они едва сохранили это духовное знание. Но, к сожалению, современные индусы не особо склонны реализовать это в своей жизни, впрочем, как и все остальные, да, то есть в мире. Потому что сейчас там развивается, они очень долго страдали от материальной какой-то зависимости, в плане, что там вечный был голод, вечная разруха, вечная там зависимость. И сейчас, когда, ну, стала развиваться промышленность, они как никто, вот люди на Востоке, они как никто в нее погружаются. То есть уже западный человек не так вовлечен во все эти радости там, бизнеса и каких-то таких материальных проявлений, потому что он уже как ребенок с этим наигрался. А они еще как дети, они немножко забывают про свой культурный вот этот пласт. И...
ну, как бы общая масса.
Общая масса, да. Но тем не менее, в их среде есть поистине... ну, величайшие йоги, которые не светятся, да, они не светятся. Они не, чтобы не было такое впечатление, что это там какие-то там институты, что вот он там сидит, значит, на троне, а все вокруг него. Нет, есть и такие. Есть и такие, которые на себя взяли этот непосильный труд сидеть, да, и, ну, если человеку так легче воспринять, почему бы и не посидеть, если это хоть кому-то поможет. Но большое количество людей, которые растворены. Ты можешь быть знаком с человеком и даже не знать, что он великий йог. Он это не афиширует, ему это не надо.
Знаешь, я вот хотел спросить про такое вот состояние. Вот, но это немножко из буддийской, вот я читал вот у этих махасидхов. Один вот мастер, вот, ну, я не помню, кто, по-моему, Шаварипа. Вот он...
Да, сейчас последний момент. Все, на этом заканчивается первая глава трактата Патанджали. Мы ее рассмотрели. Да. Больше мы сегодня рассматривать афоризмов не будем, а со следующего раза начнем вторую главу. Ага.
Вот, и вот когда он достиг нирваны, то есть его учитель сказал, то есть он как бы практиковал, получил посвящение, достиг нирваны и был вот в этом вот состоянии. Но вот учитель его говорит, не цепляйся за это состояние, потому что это состояние обманчиво, то есть как бы нирвана обманчива. Как бы познавай это все вместе, вот познавай как бы неразделимость сансары и нирваны, и так ты достигнешь как бы абсолютной недвойственности. То есть, и вот тоже вот у кого-то я читал, в йоге тоже как бы аналог состояния, ну, как бы сахаджа самадхи, то, что называется, как бы такого непрерывного самадхи, постоянного. Вот в чем здесь разница? В чем разница?
Какую-то тему замечательную зацепил. Я на эту тему бы мог И говорить, и говорить. Ну, попробую сейчас тебе быстро объяснить, но я, кажется, оставляю за собой право более подробно коснуться еще этой темы и более глубоко, потому что ты зацепил прям за самое сердце. Значит, дело в том, что состояние нирвикальпа самадхи или вот самадхи поглощение сознания самого себя, точнее, лучше не так, я начну с другого. Значит, давай сейчас отойдем немножко от трактата Патанджали и взглянем на эту всю систему с точки зрения нашей школы йоги. Вот есть методы сознания, есть методы энергии. И тебе надо достичь недвойственного, тотального состояния, ну как бы слияния. Может такое быть, что ты можешь пережить состояние нирвикальпа самадхи, но у тебя еще останутся затемнение майи, затемнение вот этой кармы. И тебе придется родиться еще раз. Даже если ты в этой жизни методом таким джнана-йоги, ведь это же метод джнана-йоги.
Достижение нирвикальпа самадхи.
Ну, то есть ты можешь достичь нирвикальпа самадхи только лишь методом джнана-йоги. Ты можешь не делать никакие упражнения.
Ну, можно с упражнениями же достичь.
Ну, понятно, что это быстрее, но имеется в виду, даже если ты, у тебя нет желания, ни способностей, или ты даже их не знаешь, а если ты будешь долгие часы, дни, недели, года медитировать на своем «я», ну, то есть сосредотачивать свой разум, а потом выпадешь в это состояние, да? И ты переживешь это состояние, потом вернешься к обычному миру, то все равно еще небольшая черта двойственности останется. А вот эту вот черту двойственности, как правило, убирают тантрическими методами.
Двойственности между вот тем состоянием и вот состоянием реальности, вот не то, что в повседневном состоянии.
Только лишь тогда, то есть методами где-то энергии. Вот, только лишь тогда будет действительно все сбалансировано. Тогда не останется ничего ни внутри, ни снаружи, ни вне, ни не вне, ни сверху, ни снизу, ни слева, ни справа. Понимаешь? Ни нирваны, ни сансары, ни ада, ни рая, ни лево, ни право, ни верха, ни низа, ни жизни, ни не жизни. Понимаешь? Уже не имеет смысл, находишь ли ты в состоянии самадхи, лежишь как труп холодный, значит, с едва прощупывающимся пульсом, либо ты на рынке торгуешь мясо.
Вот когда такой даже разницы нет.
Вот да? Когда такой даже разницы нет, вот тогда это абсолютная реализация. Это уже игра Бога. Но, как правило, к этому состоянию подходят, знаешь, как вот у тебя есть противник, линия фронта, и ты можешь, знаешь, сделать обход слева или обход справа контрударом, значит, вот с флангов. Победить эту реальность. Вот. И иногда бывает такой перекос, что ты как бы справа, допустим, прорвал линию фронта, а слева она еще очень надежно остается.